Да будет толк. Подкасты.
Серия подкастов «Вне себя». Все о человеке и его развитии. Александра Михайловская и Мария Белышева поговорят о ресурсной и теневой стороне человека, о женской сексуальности и духовности, о красоте и здоровье тела, об успехе и трудностях на пути его достижения, а также о любви и ее поисках в этом мире.
Всем привет! Это подкаст о психологии человека вне себя, где мы говорим о здоровом развитии личности, о нездоровых проявлениях личности. Я Александра Михайловская, журналист, и разговариваем мы с психологом, руководителем Гуманистического института развития личности «Светоч» Марией Белышевой. Маш, привет!
Привет, Саш!
Тему сегодня будем обсуждать под названием «Жизнь после». Это будет разговор о потерях, о том, как человеку пережить потерю, когда уходит близкий человек, умирая, и когда люди расстаются и происходит этот период потери, как его прожить. Маш, почему мы, люди, так зависим друг от друга? У нас появляется такая необходимость в присутствии кого-то. Откуда это идет?
У этого состояния есть два начала. Первое начало, мы уже все знаем, это инстинкт, стадное чувство. Выживать вместе проще. Поэтому нахождение в обществе, наш способ выживания, это равно жизнь, и это равно развитие, потому что мы существа социальные, не будет общества вокруг, мы развиваться не будем. Поэтому это жизненно важная потребность. Второй момент, такой больше психический, у нас у всех внутри записан образ счастья. Разный. У кого-то он очень разносторонний, если повезло с детства, а у кого-то детство могло быть тяжелое, а образ счастья все равно вписан с периода внутриутробного развития. И вот во внутриутробном развитии есть вот это состояние единения. Все вместе. Единый мир. Вот я, мама, все вокруг, это все едино. И именно этот период записывается как образ счастья, то есть то состояние, к которому хочется вернуться. В состояние утробы. В безопасность, в тепло, в невесомость, в сытость и вот это состояние единства. Поэтому люди равно счастье.
Кого мы называем близкими людьми?
Если мы общепринято смотрим, то у нас есть, по сути, два критерия. То есть первое – это родство по крови, да, род, семья. То есть те люди, которые исторически, скажем так, рядом со мной, автоматически становятся очень близко к моей идентичности, ну, автоматически близкие. Второе – это те, кого я выбираю как родство душ. То есть те, с кем мне очень интересно, кого я очень уважаю, те, которые внесли вклад в развитие моей личности. Наставники, да, какие-то значимые моменты жизненные были. И я могу этих людей тоже к близким причислять, но это уже мой личный выбор.
И чем ближе человек, тем он?
Тем он больше места занимает в моем сердце, в моей жизни, в моем видении мира.
И имеет значение больше.
Да, ну и автоматически, конечно же, его уход – это большая потеря.
Переходим постепенно вот к этой теме потери близкого человека, когда случается неожиданно, негаданно. То есть это не старость, это не длительная болезнь, в которой ты можешь подготовиться, да, как-то внутренне, а просто вот внезапно человек, бац, и уходит из жизни. И этот человек тебе близок. Какие процессы запускаются тогда в психике? Вот что происходит с человеком?
Если этот человек близок был очень, то чаще всего запускаются сначала защитные механизмы, потому что, я говорю, это большая часть восприятия мира, и в этом случае может быть отвержение, не признавать тот факт, что человек ушел. Может быть различные формы переноса своих состояний на других людей. И в этом случае человек может этот период прощания, скажем так, прожить на автомате, а со своими чувствами потери встречаться уже намного позже. Бывает, человек сразу встречается со своим чувством потери. Да? Это в любом случае боль такая душевная, часто необъяснимая. И в этом случае головой ты себе не объяснишь, а боль потери будет очень сильная. То есть мы можем человека, допустим, не видеть, когда, допустим, регулярно не общаться, но этот человек значимое что-то сделал в своей жизни, да, в моей жизни, да, вот. И я могу с ним связать многое, свою систему ассоциаций, и общаться, скажем так, с ним внутри. Конечно же, когда я теряю этого человека, головой объяснить, почему я так плачу, я не могу, но я теряю в этот момент идеалы, теряю вот как раз это состояние счастья, единства через этого человека. Оно чаще всего как очень спонтанное, неуправляемое состояние боли интерпретируется.
Ты сказала, что защитный механизм – отвержение и перенос. Что это значит? То есть ты притворяешься, что этого не случилось, и человек по-прежнему жив?
Ты не чувствуешь, что человек умер, да. То есть ты отвергаешь этот факт. Ну, например, ты можешь планировать отпуск и предполагать, что ты в отпуск поедешь к маме, которая вот умерла. То есть психика отказывается верить. Ну, есть ощущение, что я могу спокойно ей позвонить, и мы поговорим.
Но ты же все равно так или иначе сталкиваешься с этим.
Да.
Все равно будешь отвергать.
Нет, это моменты боли. То есть это, знаешь, вот, допустим, когда я полностью осознаю, что произошло, то у меня в голове идет череда моментов, которых уже не будет. Ну, что я потеряла? Что мы там не посидим в кафе, что мы не посмотрим вместе телевизор, что мы картошку вместе не покопаем, мы там не побеседуем. У меня прям вот этот идет веер, и я об этом всем плачу. То есть я прям вижу, как много я потеряла. А когда идет отвержение, то человек этого не видит. Он туда не смотрит. Есть ощущение, что все на месте. Но сталкиваясь с ситуациями, где хоп, у этого человека нету. Например, захожу в комнату, а уже не стоят его тапочки. Там не разбросаны носки. Вот были разбросаны, всегда заходила с работы. Тут не разбросаны. И вот в эти моменты больно.
Оно сокращается по времени и по амплитуде проживания.
А перенос в таком случае – это что?
Перенос – это когда у меня внутри есть боль, которую я не могу дать разрядиться. И я снимаю напряжение другими способами. Ну, например, кричу на детей. То есть я свои переживания переношу, допустим, на двойку ребенка.
А по факту это потерять человека?
Это вообще про боль другую. Ну, я как переключаюсь в другие переживания. Я отворачиваюсь от того, что происходит.
Слезы в данном случае – это то самое снятие этой боли.
Слезы – это снижение уровня кортизола, это снятие напряжения с нервной системы. Слезы и определенные формы дыхания.
Если слез нет, о чем это говорит?
Это говорит о том, что есть напряжение в теле, оно не может разрядиться. Любое чувство, оно имеет форму волны. Есть период набора интенсивности, есть пик самопроживания, то, что со слезами, а потом идет спад, и там такой выдох, такое прям облегчение. И другое дыхание идет. Когда слез нет, то чаще всего это говорит о том, что волна набрала интенсивность, но к этому моменту остановилась. То есть человек остановил ее внутри. Запрет на выход на пик. То есть не готов встретиться с пиком этого проживания. Нет условий, например, младенец на руках остался. И не могу я сейчас расклеиться, мне надо за ним ухаживать. Или вообще внутренний запрет. Или такой шок, что хоп, психика отключилась, не понимает, что происходит, и все, и слез нет. Если есть отвержение внутреннее, то и слез не будет.
А важно, почему проживать? Ну и пройдет какое-то время, ну и не поплакал, и все в порядке. От чего зависит, какой интенсивности будет это переживание?
Ой, от многих факторов
вот
зависит.
От каких?
Во-первых, сам стимул, да, то есть что произошло, насколько это потеря для человека, да, и в его субъективном мире. Во-вторых, от типа нервной системы. Есть нервная система уравновешенная, неуравновешенная, сильная, слабая, и в зависимости от этого амплитуда чувств, переживаний, она разная у людей. В зависимости от социального положения человека, да, если мы берем, допустим, жену, которая была домохозяйкой, была с детьми, допустим, а муж был добытчиком, то для нее это не просто потеря близкого человека, для нее это угроза голодной смерти. И автоматически переживания будут другие, нежели чем я самодостаточная женщина, уже в разводе, и вот тут он умер. Это будут совсем другие переживания, потому что я уже себя обеспечиваю, быт уже настроен, я его не вижу в повседневной жизни.
Но здесь же можно говорить, когда мужчина просто уходит из семьи, здесь да, то же самое
да,
работает.
Да, то же самое работает. Также зависит от убеждений о себе, от шкалы ценностей, то есть насколько я, например, самодостаточна и способна пережить это. Сама по своим ощущениям неуязвима в этом мире. От этого
и
тоже
при потере это как раз может проявиться, даже если человек не задумывался об этом.
Да, это проявится, то есть либо я слабая, несчастная, и вот меня это сносит, либо оказывается, во мне стержень такой внутри пробуждается, и я начинаю бороться.
Когда человек в такие периоды начинает испытывать физическую слабость, не может встать, это о чем сигналит?
Это защитный механизм тела. Если есть какое-то переживание, которое я не могу сейчас выразить, моя нервная система не готова, то у нервной системы есть защитный механизм отключения энергетизации тела. Могут прям ноги отключиться. Может, человек просто очень сонливое такое состояние, он ничего не понимает. Снижение чувства голода. То есть человек действительно слабый, он в вертикальное положение выходит, его в горизонт уводит. Или какие-то конечности могут начать отказываться. Все, что-то нервная система реагирует.
Но в данном периоде человек сам встанет, когда организм наберет какой-то ресурс, либо здесь уже помощь такая необходима со стороны?
По-разному бывает. В любом случае, я считаю, что при потере значимой, да, очень-очень помогают близкие люди. Вне зависимости от того, что физически упал ты или даже без слез ходишь, все равно нахождение теплых сердец рядом, заботливое отношение в этот момент, оно важно.
То есть выход из этого состояния, проживания его, это, наоборот, включение максимальное в общение?
Нет, не факт. А есть как, такое понятие дать себе выплакаться. Период на проживание тех чувств, которые рождаются. Они могут быть очень разные. На самом деле, это не обязательно слезы, да, это не обязательно действительно желание там, закрыться в комнате, сидеть в углу. Может быть, для кого-то это пойти, наоборот, в общение.
А если у человека этот период затягивается, он вообще может затянуться?
Может.
Почему человек длит этот период? Какие мотивы у него?
Конечно, в первую очередь, это отражение шкалы ценностей человека. То есть, определенные установки. Про отношения сейчас пример приведу, ну, наглядно, по крайней мере. Одна пара пришла на консультацию, у них был разрыв, вот они тут решили сходиться, но я ему не доверяю, и вот мы пришли. Там смысл такой, что я так переживала, что даже антидепрессанты пила. Позиция, что есть определенная картина, как нужно боль проживать, как страдать правильно. Да? То есть такая склонность к жертвенности, например, она будет затягивать. То есть человек будет прям траур отыгрывать до последнего. А кто-то, наоборот, у него в установках, наоборот, надо... скромнее, проще, ближе к жизни. Он тогда вылазит быстрее. Плюс объективно тип нервной системы. Прямо темперамент человека очень сильно влияет. Кто-то и хочет уже выбраться, и все понимает, что уже затянул, подняться не может. Поэтому тут и физиологические есть процессы, и психические. Но больше, конечно, установки чаще всего затягивают.
Сколько-то дней все равно же в пределах нормы удается вот человеку от проживания этого горя.
Я бы не днями считала, хотя дни тоже есть. Вот есть 40 дней, есть 9 дней, да, есть 40
вот
дней,
я про это
есть полгода.
Тоже.
Но они же не просто так.
Не просто так,
то есть, да. Есть определенные циклы. Поэтому действительно проживание горя там, в течение полугода, оно вполне себе может быть. Но здесь тоже как проживать это горе. Да? То есть эти полгода можно себе разрушать и бухать, это уже не норм. А можно, даже не работая, даже уйдя в неоплачиваемый длительный, но не разрушаясь дальше, это другое уже.
Тебе могут в этот период приходить какие-то сознания, действительно, и ты можешь в этот периоде расти духовно.
Да.
Даже если ты ни с кем не общаешься и сидишь дома, это все равно будет показатель роста, когда ты делаешь какие-то выводы, что-то переосмысливаешь. Это тоже здоровая форма будет проживания.
Да, да. Поэтому здесь вопрос не столько длительности, сколько еще и качества. Да? Что ты делаешь, как ты это проживаешь, что с тобой происходит. Но если мы видим, что начинает здоровье прямо ухудшаться на глазах, человек есть, перестает, чахнет. Если мы видим, что социальные связи рушатся, начинает прямо отрываться от общества. Если мы видим, что апатия, безинициативность продолжается, бессонница мучает, вес сильно терять, ну тут надо включаться. Здесь явно уже человек теряет контроль.
Есть же такой момент, когда человек сохраняет иллюзию, чтобы не было больно, что другой человек, который на самом деле умер, ушел совсем, он живой.
Да.
И он продолжает эти отношения с этим человеком. Пишет письма, там, разговаривает с ним все время. Это отвержение самого факта?
Это уход от реальности, да. Это отвержение факта ухода.
Но это может быть способом пережить, а потом чуть попозже встретиться, чтобы это было не так внезапно? Или это обман будет, самообман?
Одно дело, когда человек понимает все, но пишет это как дань уважения, да, или вот это как ритуал любви к умершему. Это одно, это нормально. А другое дело, когда человек не понимает.
Отказывается
понимать. Прямо отказывается понимать, что это случилось. Это уже не есть здорово, с этим нужно разбираться.
Что происходит в голове у этого человека? Что он на самом деле ощущает, что этот человек жив? Не может же человек, вот, который был нормальный-нормальный, взять и прям сойти с ума?
Может.
Как? Больно столько невыносимо получается.
Знаешь, я могу только предполагать, потому что я научных работ по этому поводу не читала ни разу, не могу тебе достоверно какие-то факты преподнести, но это вопрос наверняка склонности, во-первых. Если мы говорим про уход от реальности, прям болезнь, то всегда к этому есть и генетические предпосылки, и пусковые механизмы. И вот стечение всех этих факторов, оно может к этому привести. А депрессия, это же болезнь, то у нас депрессиями называют все подряд, а по факту у депрессии есть признаки, и то, что стоит лечить медикаментозно. То, что нам сгрустнулось пару дней, мы это депрессией называем, но это не совсем так. С депрессией сам человек справиться не может, там нужны медикаменты. Но к ней просто так не приходит. Есть признаки и есть запущенные состояния. И эти запущенные состояния, они часто сопровождаются уже истощением нервной системы. То есть человек уже себя помучил, например, химию какую-нибудь попотреблял, пораскачивал нервную систему себе, нейрончики там поразрушал себе, и потом еще какой-то фактор вот внешний, и оно сработало так. Да, так же, как и боль, можно же по-разному проживать, да, можно вот в алкоголь удариться, а там неизвестно, что произойдет. Ты в этот момент просто активно уничтожаешь себе мозг. Никто не знает, как сработает нервная система и психика.
В любви и в созависимости по-разному проявляется чувство потери, когда человек уходит.
Да. Во-первых, люди, которые способны любить, это более крепкие, самодостаточные люди. И у них нервная система крепкая. У них установки за жизнь. То есть это люди, которые ценят жизнь, которые за нее прям цепляются. Это люди эффективные по жизни. А люди, склонные к зависимостям, они наоборот. У них установки, ослабляющие себя. У них есть отвержение и непринятие, ну, какие-то слепые зоны с миром, да? То есть здесь я принимаю, здесь я не принимаю, там вот такие игры какие-то. И, конечно же, в этом случае эти ситуации, такие болезненные, они будут усугублять отвержение мира. Поэтому стремление уйти в уход куда-то, в другую реальность, изолироваться там, прятаться под одеялом в угол, никуда не уходить, гораздо выше, чем у людей, способных любить.
Ну, такое хорошее оправдание, почему ты сейчас не двигаешься, да?
Да, люди, склонные к зависимостям, вообще склонны оправдываться. У них работает система поиска виноватых. Ситуаций, людей, там, обстоятельств, политиков, еще кого-то. Всегда они найдут, на кого сослаться, поэтому тут... Конечно, здесь такой просто повод, который общество не осуждает. И то только какое-то время.
Можно ли психике подготовиться к уходу человека? Я сейчас говорю о ситуациях, когда близкий человек болен. Ты понимаешь, что это неизбежно, и он уйдет. Это легче перенесется, или так или иначе, все равно встретившись с этим фактом, человеку будет болезненно?
Здесь только статистически можно подойти, потому что мы не знаем, как было бы человеку. Здесь вот он болел, а здесь вот он внезапно умер, непонятно. Но предположить, скорее всего, да. То есть, конечно, когда человек умирает, ты к этому, по идее, морально более готов. То есть у тебя есть возможность подготовиться. Но не каждый этой возможностью пользуется. Вообще, больной человек, особенно лежачий, это обуза, прям боль. Это очень сложный период в жизни вот людей, у кого есть больной лежачий человек рядом.
Но это же и возможность проститься с этим человеком, сделать для него что-то.
Да, да, но в то же время запахи, разговоры, всякие вот такие вот физические проявления, фактически, они внутри людей пробуждают всякие образы смерти. Если есть очень активный страх смерти, активный страх боли, активный страх немощности, старости, то в этом случае человек не сможет чаще всего, да, преодолев вот этот свой страх, заниматься тем, чтобы прощаться с этим умирающим. Чаще всего у него внутри начинается вот эта борьба, какое-нибудь раздражение, негодование, нежелание встречаться. Совсем другие состояния, нежели чем теоретически предполагать, когда рядом этого больного нет. Понимаешь?
Угу.
То есть вот мы можем предполагать вот так, а в комнату к больному заходишь, у тебя запахи, вот этот вид, бледная кожа, и все, у тебя уже другое состояние, не то, которое было за дверью. И не каждый с этим готов столкнуться. А это чисто животное, инстинкт. Активная наша реакция. Потому что если мы берем стадо, если там есть животное, которое умирает, от него все уходят. Все просто. То есть образ смерти, он неприятен. И вот это вот сочетание внутреннего животного, да, и внутреннего человеческого, они не всегда дружат внутри. И вот если дружат, то, конечно, безусловно, это будет период прощания, да, то есть это период расстановки всего там по полочкам раскладывать и прочее. Но не у всех так бывает. Не у всех даже условия позволяют это сделать, потому что все равно нужно зарабатывать деньги. А тут нужно за человеком ухаживать, там и всякие вот такие моменты, то есть куча факторов. И в то же время мы понимаем, что все равно, когда человек лежит, он страдает, и это часто очень сильно видно. Здесь есть момент такого сопереживания. И в момент ухода больного человека это первая реакция чаще всего облегчение. Физическое облегчение, по факту, что брать-то. И облегчение за мучение этого человека. Но если вот этот период качественно не был прожит, то так или иначе человек все равно столкнется с чувством вины потом. То есть первое состояние, с которым сталкивается человек после потери близкого, это чувство вины. Всегда. По амплитуде разное, по мощности разное. Да?
При болезни или при внезапной тоже?
И то. Обычно. Не сказала, не сделала. Не то ему сделала, не то сказала. Надо было слушать, а не слушала. Да это я посоветовала еще. Поэтому чем чище отношения, тем более они понятные, чем они более позитивные, оптимистичные, да, тем, конечно, проживается уход на самом деле легче. Ну, во-первых, люди способны к таким отношениям вообще, да? А во-вторых, потому что недомолвок меньше, и вот этого чувства вины, оно меньше.
Будет ли договаривание способом такого отпускания? Ну, некоторые прибегают к техникам, когда к специалисту обращаются, когда начинают разговаривать с этим человеком, письмо то же самое там, да, писать, и таким образом прощаться. Это сработает?
Это помогает проживанию чувств.
Проживанию.
Да, то есть это поможет вынырнуть из этого чувства вины. Волна, которая захлестнула, я не могу из нее вынырнуть. Да, есть техники, которые позволяют оттуда вынырнуть. Но потом очень важно дойти до крепких убеждений, которые не просто чувства, а закрепить их выводами. И вот когда человек доходит до выводов внутренних, то тогда, да, считается, что он прожил.
До какого вывода? До понимания смерти как таковой? Или нет, до того, что я здесь моей вины нет?
Например, у девушки сильно болела мама,
долго болела.
И на фоне болезни, так как человек лечился, там прочее, были разные конфликтные ситуации. А девушка подросток, нестабильная, не эмоциональная, не экспрессивная. А второе, было базовое отношение к маме, мама должна. Ну, подросток, мама работала всю жизнь везде, где могла ее проводила, да, и вот
ребенок привык.
То есть именно ребенок, то есть она еще не успела перестроиться на взрослое свое состояние. Угу. Да, то есть, ну, все, ей должны. И исходя из этого состояния, мама мне должна, плюс мама себя неправильно ведет, да, она же мне должна, не должна себя ведет, но болеет, тут лежит. И потом, когда мама уходит, момент потерян, у дочери как раз переворачивается внутри понимание, что она очень эгоистично относилась к ситуации, что как раз не мама в этот момент должна-то была. То есть она могла по-другому помочь маме, она могла вот это сделать, вот это сделать, вот это, вот это, вот это, вот это. И у нее чувство вины, и глобальная ситуация. И когда она это чувство вины проживает, то она потом приходит к выводу, что я как подросток имела право. То есть я не была столь зрелая, как после потери мамы. Я после потери мамы уже взрослее и более зрелая личность, чем до. Понятно?
Да, теперь понятно.
И вот это вот «я имела право» — это вывод. Да, это то, что я буду понимать в себе, да, это то, за что я себя буду осуждать периодами, но это поможет мне закрепиться в стремлении быть теперь более внимательной, более заботливой.
Всегда ли мы острее будем переносить потерю биологически близкого человека?
Если мы говорим про детско-родительские отношения, то, скорее всего, да. Ну, то есть, если это наши дети. А если относительно взрослых людей, здесь больше зависит от душевного контакта. Насколько человек был близок, сколько воспоминаний у меня с ним.
И здесь неважно, то есть кровь, там, гены.
Так я тоже не могу сказать, потому что, допустим, к образу мамы есть претензии. Ну, в целом, да, есть ожидания. Мама – это вот такое безусловное принятие, она окутывает, вкладывается в тебя в детстве. А по факту мама бывает разная, периоды у них в жизни бывают разные и прочее. Получается, что даже если с мамой отношения не складываются, и мама уходит, и мы там несколько лет не разговариваем, и мама уходит из жизни, да, то переживания будут все равно сильные, чаще всего. Именно потому, что это очень тесный контакт, вот тесная связь вертикальных отношений, именно мама-дитя, прямо записано у нас глубоко-глубоко в инстинктах, в наших гормонах, в наших образах счастья, благодаря внутриутробному развитию, и с этим не поспоришь. Так же, как может быть в убеждениях человека очень раздута фигура отца, то тогда такой контакт будет с отцом, и тоже будет образ такой потери. Это может быть и очень сильно раздута фигура с каким-то тренером, да, ну, тогда туда будет фокус внимания. То есть это выбор внутренний, осознанный или неосознанный выбор человека.
Почему у нас такое разное восприятие смерти детей, молодых людей и стариков? Когда провожают родители, проживается легче, чем когда умирают дети?
В первую очередь, нашей биологической инстинктивной такой частью, потому что это продолжение рода, как это потенциал жизни в молодой особи, потенциал жизни в старой особи, он разный. И эта потеря для мира больше, объективно.
И на подсознательном уровне мы тогда, соответственно, реагируем.
Соответственно, реагируем. Биология, она же жестока в этом плане. Она считает, количественно она подходит, не качественно. Слабых, сильных мы уважаем и продвигаем. И все. И здесь такая вот инстинктивная реакция. Хотя, допустим, для той же внучки потеря бабушки, какой-нибудь любимой бабушки, это потеря вообще всего мира.
Как помочь человеку, который столкнулся с потерей? Ты находишься рядом, ты видишь, что человек проживает сейчас этот период, и тебе этот человек не безразличен. Когда стоит вмешаться и как это сделать, чтобы не навредить еще больше?
Когда вмешаться мы уже обсудили, то есть когда видно, что человек потерял контроль, да, а вот как помочь вообще, даже когда он контролирует ситуацию, но ему больно. Первое – это нахождение рядом. Ну, то есть списываться, как дела, да, вот, то есть быть на фоне. Если в одной квартире, то, может быть, чайку налить, чтобы чувствовался, что ты рядом.
Человек так будет негативно это воспринимать.
Ну, тогда не надо. Второй момент – желание поговорить, выговориться. Причем не столько, чтобы пожалели, да, а чтобы создать условия более благоприятные для прохождения волны чувств. Не совет. Советы какие-то, да, не успокоение, утешение, а нахождение рядом, глаза, грубо говоря, уточняющие вопросы, возможно, а возможно, просто кивающая голова.
Есть люди, которые очень сильно залипают в это состояние и могут бесконечно разговаривать. Бывает, человека захлестнуло, и вот он вот прям и ды-ды-ды-ды, и неделя, и две, и три, и год проходит, а человек все одно да об одном. Остановить полезно?
Знаешь, я бы сказала, смотря кто ты. То есть вот есть люди, которых слушают, есть люди, которых не слушают. Не все потому, что они плохие, а просто у них так выстроены отношения, роли, да, что тебя не услышат, даже если ты будешь тормозить. Допустим, ты говоришь, полезный совет даешь, а тебя не слушают, а потом отправляешь к специалисту там, за какое-то количество денег. Тот говорит то же самое, и он уже услышал. Это вот такое отношение к ролям. Поэтому если поговорили, и видишь, что человек застрял, полезно, значит, предвнести еще кого-то, кого он будет слушать лучше. Может быть, специалиста, может быть, друга какую-нибудь, подругу попросить приехать, пообщаться, да, или еще кого-то, кому у него больше внимания, чем к тебе.
Поэтому выводить, не столько останавливать, сколько выводить.
Но если видишь, что уже подостряло, это значит добавлять чего-то, чтобы переключило на жизнь. Ну, то есть, возможно, темы какие-то актуальные для человека ранее, которые были, он садовод, и напомнить, что уже в феврале пора рассаду, об этом поговорить, или еще что-то. То есть, ну, побуждать к жизни, да, через подачу информации, через предложения какие-то.
В каком случае жесткость будет эффективна?
Жесткость работает только в состоянии аффектов. Ну, то есть, когда человеку сузилось сознание до какого-то одного только факта, состояния, и он в него впадает, и все, и мы видим, что он неадекватен в этот момент, то жесткость, она второй аффект создает. Случится переключение. А так-то в этих ситуациях жесткость не есть хорошо. Другой вопрос, опять-таки, если мы говорим про зависимых. Да, зависимые других стимулов не понимают. Вот в этом в чем опасность. То есть, если создать очень тепличные условия зависимым для страдания, то он такой благополучный пошел тонуть. То есть ему только вот создавай условия. Вот, если мы говорим про зависимого, то да, тут ему расслабляться давать не, особо не надо. Это как раз вот про тепличные условия. Спаситель — это когда ты, во-первых, в близких отношениях с зависимым, и ты создаешь ему тепличные условия для того, чтобы он продолжал разрушаться. Все, ты спаситель. Если ты не создаешь этого, ну, значит, все, ты уже не в этой роли. Если мы говорим про крепко созданные семьи зависимым, ну, там 99,9%, что ты спаситель, и ты от этого никуда не денешься, ты по-другому не умеешь.
Как человек может сам себе помочь в данной ситуации?
Здесь самое главное – не отказываться от жизни. Ты можешь взять паузу какую-то, да, на проживание боли и прочее, но потом у тебя есть все равно определенные обязательства, определенные ритмы, определенные цели были до потери. И самое лучшее, что ты можешь сделать, это начать делать.
Через не могу.
Через не хочу. Могу, но не хочу. Точнее, да? То есть мне бы еще здесь посидеть, повялиться, пострадать, а уже вроде как на самом деле и сроки поджимают, и люди звонят, и могу. Уже мысли на самом деле о работе появляются, просто их гоню в сторонку. И самое лучшее, что можно делать, это закрепляться в этой жизни, то есть продолжать жить, делать то, что важно тебе было, даже если ты сейчас в этом важности не видишь, общаться с теми людьми, которыми важно было, и постепенно внедряться в жизнь.
Через деятельность.
Через деятельность. Действие, действие.
Я бы еще добавила, и поправь меня, если я не права, разрешение себе на проживание этого чувства. Даже если тебе через год говорят, да хватит уже, наверное, да, там вспоминать об этом, там вообще переживать. Разрешение себе на ту длительность, которая тебе нужна, чтобы отпустить человека. С оговоркой на то, если ты там сильно не проваливаешься, тебе не разрушает.
Здесь важно как раз именно отследить, что если ты видишь, что твоя жизнь течет, все хорошо, ты крутишь педальки, то есть если ты там родитель, то все твои дети одеты, обуты, они там учатся, еще что-то, там на работе дела делаются и прочее, и при этом есть вот эта грусть, есть слезы и так далее, то, конечно, здесь важно выделять прямо условия, создавать время, выделять на то, чтобы проживать это. Очень хорошо здесь работа с телом помогает, потому что часто бывает, нам есть ощущение, что уже ничего не болит.
Медитацию делаешь какую-нибудь, и она все раскрывается. То болит просто уже где-то там, глубже.
Поэтому очень полезно добавить общение с собой телесной.
Как отпускать с любовью?
Но есть техника. В общих чертах обозначу. Первый этап – это признание своего несовершенства. То есть, прости меня.
К самому себе.
Нет, к ушедшему. Здесь самое главное, что понимать. Опять, мое видение. Что есть душа, есть тело. Я придерживаюсь тех философий, где душа, она вечная, бессмертная, а тело, оно умирает. И у души это лишь этап проживания в этом конкретном теле. Потом ей нужно двигаться дальше. Ну, у нее свой путь. И вот это вот уважение к пути другими людьми, оно важно. И здесь самый главный момент – это отпустить человека. То есть первое – это признается вот это несовершенство меня, что я тебя держу. То уже столько лет там прошло, еще что-то, а я все тебе обращаюсь, все с тобой общаюсь, все тебя вот сюда призываю обратно. Не даю душе улететь спокойно. Вот. Второй момент – это выражение чувств. Люблю, благодарю тебя и вот в этом контексте. Третий важный момент – это прямо отпускание. То есть ты прям говоришь «отпускаю» и благословляю тебя даже на твой путь. То есть не просто «отпускаю, ладно, иди», а прям «я рада, что ты туда идешь». Вот прям вот всего тебе.
Но это не все сразу.
По готовности человека. Mm-hmm. Но здесь сам смысл, то есть вопрос, на каком этапе ты застрял, да? То есть чаще mm-hmm. всего мы отпустить не можем.
Yeah, то есть и приняли, и признали.
Уже, и научились какого... жить, а отпустить почему-то все равно не можем. Mm-hmm. Вот нужно отпустить. Прям признать, что эта душа свободна, и я свободна, и я имею право жить по-другому. Часто бывает специалист тоже помогает. Потому что часто человек не видит сам, особенно если вот он зависим, не способен самостоятельно, объективно увидеть ситуацию. Конечно, здесь нужны люди, которые помогут.
Это подкаст «Вне себя» о человеке, его развитии, о жизни и смерти человека. Маш, спасибо тебе большое за беседу. Разговаривали мы сегодня с психологом Марией Белышевой. Маша, ждем тебя на записи следующих тем.
Буду. И вам спасибо.
Серия подкастов «Вне себя». Все о человеке и его развитии.